Мама плачет. Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе. Мама спрашивает, правда я похожа на эту даму? Желая утешить маму, я говорю, да, немножко похожа, хотя я не вижу особенного сходства. Мама говорит, в таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи, папа, погляди, как похожа на нашу маму. Угрюмо я спрашиваю, для чего? Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал. Я говорю, нет, ты все-таки скажи, так я не пойду. Мама говорит, ну как тебе объяснить? Папа посмотрит на эту открытку и скажет, ах, какая у нас интересная мама, и будет относиться ко мне добрей. Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму. С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа. Папа художник, перед ним мольберт, папа пишет портрет моей сестры Юли. Я подхожу к отцу и, протянув открытку угрюмо, говорю, кажется, немножко похоже на мать, нет? Искоса взглянув на открытку, отец говорит, не мешай мне, иди. Ну, конечно. Ничего не вышло. Я так и знал. Я возвращаюсь к матери. Ну, что он сказал? Я говорю, он сказал, не мешай мне, иди. Закрыв лицо руками, мама плачет. Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой. Но мать не разрешает мне этого. Мама нашла билеты. Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке, значит, когда мы были на даче, он тут веселился. Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто. Я знаю, это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке, совершенно светлое, коротенькое пальто. Мама кладет на стол какие-то билеты. Я сгораю от любопытства, так мне хочется узнать, что это за билеты. Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю «Театр Буф». Бабушка говорит, может быть, он был в Буфе с своим приятелем. Почем мы знаем? Мама говорит, нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума. Вдруг открывается дверь, и входит папа. Папа в черном осеннем пальто, в шляпе. Он очень высокий, красивый, и даже борода не портит его. Улыбаясь, папа говорит маме, «Мне нужно с тобой поговорить». Они оба уходят в гостиную. Лёля подходит к двери, прислушивается, потом говорит, «Нет, все хорошо. Ничего плохого не будет, ручаюсь». Я спрашиваю Лёлю, «А что у них произошло?» Лёля говорит, «Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму». Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего. Папа на прощание целует мамину руку и уходит ночевать в свою мастерскую. Это через три дома от нас. В мастерской. Папы давно у нас не было. Мама одевает меня, и мы идем к отцу в мастерскую. Мама идет торопливо, тянет меня за руку так, что я едва поспеваю. Мы поднимаемся на седьмой этаж, стучим, дверь открывает папа. Увидев нас, он сначала хмурится, потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок, смеется и целует меня. Мама улыбается, она садится рядом с папой на диван, и у них начинается какой-то таинственный разговор. Я хожу по мастерской, на мольбертах картины, на стенах тоже картины, огромные окна, беспорядок. Я осматриваю ящики с красками, кисти, всякие бутылочки. Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют, без криков, не ссорятся. Я не мешаю им, я вторично обхожу ящики и картины. Наконец отец говорит матери, ну, очень рад, все хорошо. Он на прощание целует маму, и мама целует его. И даже они обнимаются. Одевшись, мы уходим. По дороге мама вдруг начинает бронить меня. Она говорит, Ах, зачем ты увязался со мной? Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался, она сама потянула меня в мастерскую, и вот теперь она недовольна. Мама говорит, ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились. Я хнычу. Но я хнычу от того, что я не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо, даже не бегал по мастерской, и вот такая несправедливость. Мать говорит, нет, больше я тебя никогда с собой не возьму. Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло? Но я молчу. Я вырасту большой, и тогда все сам узнаю, узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты. У калитки. Я стою в саду у калитки, пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани. Мама уехала в город, и вот с утра ее нет, а мы уже пообедали, и скоро вечер. Ах, боже мой, где же она? Я снова всматриваюсь вдаль. Нет, идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось. Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок, взрослый человек. Ей 30 лет. Ну и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности. Может быть, мама ехала на извозчике, понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие, еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки. Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги, можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар. Если, например, загорелась наша городская квартира, хотя... Впрочем, дом у нас каменный, и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка. Скорее всего, мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию. Ах, нет, вот идет наша мама. С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе, на плечах у нее белые буа из перьев и бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтобы она так не одевалась, а то мне неловко с ней идти, все оборачиваются. — Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама. — Нет, я рад, — равнодушно говорю я. Это недоразумение. Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын. Перочинным ножом он вырезает на парте какую-то букву. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом. Я так углубился в это дело, что не слышу, как вызывают меня. Кто-то толкает меня под бок. И тогда я... Встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем приготовительном классе. Оказывается, учитель почему-то хочет, чтобы я прочитал ему стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя, но что дальше я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем. Со всех сторон мне подсказывают «белый снег сверкает». Запинаясь, я произношу, что подсказывают. Посматривая на меня, учитель улыбается. Ученики на перерыв подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шепчут. Крест под облаками, как свеча, горит. Треск под сапогами, бормочу я. В классе хохот. Учитель тоже смеется. И ставит в мой дневник единицу. Это неприятно. Я всего 5 дней в гимназии, и вдруг сразу единица. Я говорю Косте Палицыну, если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много нахватаю единиц. Это стихотворение было задано, говорит Костя, его надо было выучить. Ах, оно было задано. Я не знал. В таком случае это недоразумение. Мне становится легко на душе, что это недоразумение. Снова неприятности. На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами, за спиной ранец. В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии. «Мама», — говорю я, — «ты не беспокойся, я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии». Мама говорит: «Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами, с тебя хватит?» Я выхожу на улицу. Нет, конечно, с закрытыми глазами я не пойду, это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего 210 шагов, это сущие пустяки. Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась в людей, задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги. 200, 210. Произнеся вслух 210, я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза, стою как раз у дверей гимназии, а человек, которого я толкнул, это наш учитель и классный наставник. «Ах, извините, — говорю, — я вас не заметил. Надо замечать, — сердито говорит учитель, — для этого у тебя есть глаза. Они были закрыты, — говорю я. Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка? — говорит учитель. Я молчу. Во-первых, это долго объяснять. Во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза. Ну? Спрашивает учитель. Просто так закрыл. От ветра. Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит: «Ну что ж ты стоишь, как пень? Иди!» Я стою от того, что я вежливый человек. Я хочу пропустить его вперед. Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся. Еще более сердито учитель смотрит на меня. Пут железа. Я занят разборкой моего пенала, перебираю карандаши и перья, любуюсь моим маленьким перочинным ножом. Учитель вызывает меня. Он говорит: «Ответь только быстро, что тяжелее, пут пуха или пут железа?» Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю: «Пут железа». Кругом хохот. Учитель говорит: «Скажи своей маме, чтобы она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить». На другой день мама идет к учителю и грустно возвращается домой. Она говорит: «Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе». «А что он еще сказал?» Лицо у мамы делается совсем грустным. Прижав меня к себе, она говорит: «Я тебя считала умным и развитым мальчиком, а он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие». «Это он глупости говорит!» — сердито кричу я. «По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы, а на глупые вопросы труднее ответить, чем на умные». Целую меня, мама плачет. «Ах, тебе будет трудно жить на свете!» — говорит она. «Почему? Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливым». Мама снова целует и обнимает меня. Но я вырываюсь. Я не люблю это лизание и слезы. Закрытое сердце. Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке и будет петь, плясать и рассказывать нам сказки. Наоборот. Приехал строгий, высокий человек, не очень старый, не очень седой, поразительно красивый, бритый, в черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки. Я удивился, что у нас такой дедушка, и захотел с ним о чем-нибудь поговорить, но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой, а маме сердито сказал: «Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей». И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату. Я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я. И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверное, он там делает что-нибудь исключительно важное. И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату. Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку. Увидев меня, дедушка спросил, что тебе здесь нужно, и зачем ты вошел ко мне, не постучавшись? И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему, в конце концов, это наша квартира. Если хотите знать, это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату? Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу, а отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бронить. Она сказала, «Ах, скорей бы он уехал! Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце». «А у меня тоже закрытое сердце?» — спрашиваю я. «Да», — говорит мать, — «по-моему, и у тебя закрытое сердце». «Значит, я буду такой же, как дедушка?» Целуя меня, мать сквозь слезы говорит, «Да, наверное, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить». Нельзя кричать. На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях, что-то происходит необычайное. В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют, и малыши шалят больше обыкновенного. Перемена. Мы бегаем по залу, второклассники бегают с криком «Бунтуйся!». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу «Бунтуйся!». Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник. Он трясет меня за плечи и говорит «Повтори, что ты сказал?». «Я сказал «Бунтуйся!»» — бормочу я. Лицо у учителя делается каменным. Он говорит «Встань к стене под часами». И стой до конца перемены, а завтра пусть мама зайдет ко мне. Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали. А он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи. На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует. Потом родители зовут меня в свою комнату. Отец лежит на кровати, в брюках и в пиджаке, вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне, «Наверное, ты не знал, что означает это слово». Я говорю, «Нет, я знал. Оно от слова «бунт», но я не знал, что его нельзя кричать». Отец улыбается, говорит матери, «Пойди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой, а то его посадят в тюрьму». Услышав про тюрьму, я начинаю плакать. Мама говорит, «Раньше я об этом спорила с учителем, но теперь я пойду скажу ему, что он прав». Папа смеется, «Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось». Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать. Мы с мамой выходим из комнаты. Разрыв сердца. Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати, но сегодня он неподвижно стоит у окна. Высокий, угрюмый. Он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого, только с бородой. Тихо, я говорю, папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.
Не оборачивается, отец говорит, возьми.
Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик, на нем графин с водой. Отец наливает стакан воды, пьет и вдруг падает. Он падает на пол и падает стул, за который он задел. От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать. Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему, теребит его за плечи, целует его лицо. Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать. Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы обморок. Я снова иду в комнату отца. Отец лежит на кровати, мать у дверей. Рядом с ней доктор. Мать кричит, вы ошиблись, доктор. Доктор говорит, в этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер. Почему же так сразу? Не может быть. Это разрыв сердца, говорит врач. И уходит из комнаты. Лежа на своей кровати, я плачу. Да, он умер. Ах, как невыносимо смотреть на маму. Она все время плачет. Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет. Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверное, у меня закрытое сердце. Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее, мама, сколько лет нашему папе? Вытирая слезы, мама говорит, ах, Мишенька, он совсем молодой, ему 49, нет, не может быть, чтобы он умер. Она снова теребит за плечи отца и бормочет, может быть, это глубокий обморок, летаргический сон. Мать отстегивает булавку от своей блузки, потом берет руку отца. И я вижу, она хочет булавкой проколоть ему руку. Я вскрикиваю от ужаса. Мне надо кричать, говорит мать. Я хочу посмотреть. Может быть, он не умер. Булавкой она прокалывает руку насквозь. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони. Погляди, говорит она. Нет ни капельки крови. Да, он умер. Упав на грудь отца, мама снова плачет. Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка. На кладбище. Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно, только очень неприятно. Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорее бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках, но мои глаза невольно останавливаются на них. Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец. Молодая мертвая девушка и какой-то пузатый толстый человек. Такой пузатый, что Вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой, церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит. Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют. Затаив дыхание, я подхожу, чуть касаюсь губами его мертвой руки, выбегаю из церкви. Гроб несут на руках художники, папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Это картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой. Пою певчий, гроб опускают в яму. Мама кричит. Яму засыпают, все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я. Дни сочтены. Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом, и он стал там жить. Но доктор сказал маме, он очень плох, его дни сочтены. Я поехал к нему в воскресенье, повез пирожки и сметану. Дядя Георгий лежал на кровати, обложенной подушками, он тяжело и с хрипом дышал. Я положил на стул то, что привез, и хотел уйти. Но он сказал мне, я целые дни один. Мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты. Из-под подушки дядя Георгий вынул карты, и мы стали играть в 66. Мне страшно везло, а ему нет. Он проиграл мне две партии и потребовал, чтобы я сыграл с ним третью. Мы начали играть третью партию, но ему не везло еще больше. И тогда он стал на меня сердиться, стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя мы играли не на деньги, а так. И я удивился, что он огорчается, если дни его сочтены, и он скоро умрет. Вот он сдал мне карты, и почти все они были козырные. И увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся, начал стонать. Ему стало так нехорошо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему стало душно, он боялся задохнуться. Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру. Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты, ходил не так, как надо. Я хотел ему проиграть, чтобы он не мучился. И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шутить и смеяться. И он хлопнул меня картами по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтобы играть со взрослыми. Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел. Я ушел с тем, чтобы больше к нему не приходить. И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер. Муза. Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня, «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», — тихо отвечаю я. Только я меньше вас ростом, не знаю, могут ли быть такие женихи. Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники. Нам по 11 лет и 3 месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы. Это ничего, говорит она. Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. Я уверена, что вы сильнее меня. Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения, и мы снова боремся. Падаем на ковер и некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом муза говорит: «Да, я сильнее вас, но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?» Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки, остальные 3-ки. «Ну ничего», — говорит муза, — «вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше». «Не знаю», — говорю я, — «вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку. «Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы жених и невеста». Мы идем в столовую. Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично, но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» — спрашивает меня учитель. «Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям, не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?» Я молчу. «А?» — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «А?» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И, услышав это «А?», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне 2. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не могу произнести слова. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем 3». Я не об этом говорю. «Если вы меня еще раз так вызовете, то я, что, что такое, — говорит учитель, — плюну на вас, — бормочу я. «Что ты сказал?» — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет вверх, в директорскую, но вдруг отпускает меня, говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им «Молчать!». В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь. На 3 вы, во всяком случае, знаете, Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок. Хлорофилл. Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника. Остальные нет. Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим. Я очень огорчаюсь, что плохо учусь, но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий, альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы. Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит: «А почему листья зеленые? Кто знает?» В классе молчание. «Я поставлю пятерку тому, кто знает», — говорит учитель. «Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично». Учитель вызывает первого ученика, но тот не знает. Тогда я небрежно поднимаю руку. «Ах, вот как!» — говорит учитель. «Вы знаете, ну скажите». «Листья зеленые, — говорю я, — от того, что в них имеется красящее вещество. Хлорофилл. Учитель говорит: «Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу». Я молчу. На это очень трудно ответить. «Может быть, вы не сразу вспомнили?» — спрашивает учитель. «Нет, я сразу вспомнил». «Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?» Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку. Все кончено. Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет. Мы сидим на траве за домом и беседуем. Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксения. Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении. Все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играю в крокет. Ксения смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары. Уверенная в моем чувстве, она говорит: «Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?» «Зачем?» — спрашиваю я. «Просто так, чтобы исполнить мою просьбу». Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры: «Для вас я бы мог это сделать». Вдруг мы видим, за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой! Вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем. Мы бежим к яхт-клубу. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног. Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди. Вдруг слышим мамин голос: «Назад! Домой!» Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Эта вода хлынула с поля и затопила все позади нас. Я бегу к дому. Канавы полны водой, плывут доски и бревна. Мокрый по колено я вбегаю на веранду. А где же Ксения, сестры, Толя? Сняв башмаки, они идут по саду. На веранде Ксения мне говорит: «Убежать первым? Бросить нас? Ну, знаете ли, все кончено между нами». Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж в ужасной тоске ложусь на свою постель. Выстрел. Утро. Мы сидим на веранде, пьем чай. Вдруг слышим ужасный крик. Потом выстрел. Мы вскакиваем. На нашу веранду вбегает женщина. Это наша соседка, Анна Петровна. Она ужасно растрепана, почти голая. На плечи наброшен халат. Она кричит: «Спасите! Умоляю, он убьет меня! Он убил Сергея Львовича!» Мама всплескивает руками. «Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?» Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерике. Я бегу к соседней даче, к их окну. Я отпрянул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек, и кровь стекала с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было. Тогда я побежал в их сад. И там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны. Он стоял смирно, не вырывался и ничего не говорил. Он молчал. Пришел полицейский и хотел его увести, но муж Анны Петровны сказал: «Позовите мне мою жену. Я хочу с ней попрощаться». И тогда я бросился в наш дом и сказал Анне Петровне: «Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами, выйдите к нему и не бойтесь, там полицейский». Анна Петровна сказала: «Я не имею привычки прощаться с убийцами, я не выйду к нему». Я побежал в сад, чтобы сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже увели. Замечание. Я был на елке у знакомых, моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майнрида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища, Маргарита, подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной, и вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади. Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома. Прощаясь, Маргарита просит, чтобы завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой, я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился и сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете?» Две улицы. Мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. Я из хороших чувств к вам сделала замечание».